эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Программа, где мы ищем и находим хорошее. В течение следующего часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 10 сентября, четверг, и сегодняшняя программа вот о чем. Инспекция в Шумах сорвана. Почему? Какие участки может проверить Украина на оккупированной территории? Запланированная на сегодня в 14.00 совместная инспекция Украины, группировки ДНР и миссии ОБСЕ якобы воздвигаемых в ВСУ фортификационных сооружений в населенном пункте Шумы вблизи Горловки сорвалась. Об этом сообщила украинская сторона, заявив о новых требованиях, которые выдвинула группировка ДНР сегодня утром. Посещение новых точек, фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола. Сразу же после того, как Украина сообщила об отмене инспектирования, группировка ДНР обстреляла из стрелкового оружия именно то место, где должна была состояться встреча. Почему совместная инспекция сорвалась? Пришел ли конец перемирию на Донбассе? И стоит ли от России ждать согласия на новую нормандскую встречу, которой добивается Украина? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это социолог Дмитрий Громаков, эксперт-международник Олег Рыбачук, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Богдан Еременко, а также пресс-офицер 503-го батальона морской пехоты, который и находится в населенном пункте Шумы, Алексей Гадзенко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Инспекция оппозиции вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы при участии группировки ДНР и миссии ОБСЕ не состоялась. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. В ведомстве ответственность за это возложили на Россию и поддерживаемых ею боевиков из группировок ДНР и ЛНР. Они, цитата, «фактически отказались придерживаться достигнутых договоренностей и работать на основе здравого смысла». В группировке ДНР в срыве инспекции обвинили украинскую сторону. Напомню, накануне участники трехсторонней контактной группы договорились посетить район поселка Шумы на Донбассе. 5 сентября главарь группировки ДНР Денис Пуширин заявил, что в той местности украинские военные якобы незаконно возвели инженерные сооружения в нарушении условий действующего прекращения огня. При этом в миссии ОБСЕ отметили, что траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше их не продлевали. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Российские гибридные силы открыли огонь по позициям украинских военных в районе поселка Шумы, где сегодня планировалось, но не состоялось совместное патрулирование. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, боевики открыли огонь из стрелкового оружия. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча. Украинская сторона смогла обеспечить безопасность своих военных и представителей СЦКК и миссии ОБСЕ. В штабе ООС подчеркнули, что это была открытая провокация. В группировке ДНР об обстрелах не сообщали. На въезде в поселок Шумы сегодня прошел пикет из около 10 человек, которые протестовали против инспекции украинских позиций с участием представителей группировки ДНР. Как сообщает корреспондент радио «Донбасс Реалии», люди приехали из близлежащих городов Бахмута, Покровска, Славянска и Торецка. Среди них есть ветераны боевых действий на Донбассе, переселенцы и городские общественные активисты. В разговоре с корреспондентом протестующие заявили, что, цитата, «не понимают, почему люди, которые освобождали Славянск, теперь вынуждены терпеть то, что россияне будут ходить по их окопам». Конец цитаты. 90 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, больше всего новых заболевших выявили в Краматорске и Мариуполе. На Луганщине также лабораторно подтвердили 23 новых случая COVID-19. По данным областного лабораторного центра, большую часть заболевших выявили в Северодонецке. Всего в Украине за сутки выявили 2582 новых случая заражения. Сегодня последний день, когда можно изменить место голосования на местных выборах. Об этом сообщает сайт Центризбиркома Украины. По данным ЦИК, избирательный адрес можно изменить онлайн или в местном отделении реестра избирателей. Для того, чтобы изменить адрес онлайн, необходима цифровая подпись. После изменения избирательного адреса граждане могут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания. Напомню, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, температура воздуха ночью от 10 до 14, днем от 25 до 28 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Нам звонят.
Саша, Одесса. Российская Федерация, которая начала войну в Украине, она, чтобы уйти от ответственности и вот не отвечать за разграбленные Донбасс и свои военные преступления, она постоянно утверждает, что в Украине гражданская война, и Москва создала вот эти вот ДНР и ЛНР, и сейчас пробует получить для них статус субъекта права. А для этого нужно, чтобы Украина признала вот эти ДНР и ЛНР. А в международном праве есть, условно говоря, три этапа признания. Первое — это по факту отношений, это, например, вот совместное патрулирование Украины и вот этих российских террористов из ЛДНР. Второй этап — это по факту торговли. И третий этап — это вот это подписание договоров, в том числе и международных, там вплоть до вступления в ООН.
Я звоню с оккупированной территории. Не надо мне никакой не особый статус, не надо мне никакая федерация. Я хочу жить в составе Украины. Ну, на тех условиях, на которых мы жили до войны. Спросите меня, хочу ли я действительно, вот, чтобы продолжалась война. Конечно, нет. Это очень страшно. Тут просто, знаете, не пережил это, а тут, наверное, это не поймет. Видел только как картинку в телевизоре. Но военные — это тоже страшно. А сколько погибло мирных людей? Ну, это ж ни для кого не секрет, да, разного возраста и разного пола. Помните, когда говорили, что есть решение проблемы, политика дипломатическим путем. Я хочу, конечно, чтобы так решился этот конфликт. Вот знаете, я общаюсь очень много с людьми, очень много людей, которые хоть завтра приди Украина, они готовы ее, так сказать, принять без всяческих условий. Да никто даже не понимает, что такое этот особый статус и еще что-то.
Вас услышат. 0800 3.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей «Громадского радио». Они присоединяются к нашему прямому эфиру в эту секунду. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете звонить по номеру 0800 300 403. Будем обсуждать срыв совместной инспекции населенного пункта Шумы вблизи Горловки. Сегодня украинская сторона обвинила в этом группировку ДНР, которая выдвинула ряд новых требований этим утром. Что произошло и состоится ли нормандская встреча? Чего добивается украинская сторона? Об этом мы не только поговорим в студии. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Итак, инспекция в Шумах не состоялась. Украинская сторона заявила, что вчерашняя договоренность о совместной с российскими представителями проверки позиций сорвана. Российская сторона выдвинула новые требования, о которых не шла речь на встрече контактной группы. Обо всех аспектах ситуации вокруг Шумов мы поговорим через пару минут в студии. А сегодня утром мой коллега Сергей Горбатенко спросил у местных жителей Торецка и Шумов, как они относятся к возможному появлению бойцов российских гибридных формирований на украинских позициях. Также шла речь о том, что в этом совместном инспектировании будет принимать участие российский генерал. Шумы, напомню, это предместье Торецка, и позиции ВСУ в Шумах являются заслоном для города. Жители Торецка Светлана, Родион и Татьяна поделились своим мнением с моим коллегой Сергеем Горбатенко.
Я очень отрицательно к этому отношусь, считаю, что их там и им там делать нечего. Это наша территория и наша земля. Так что я отрицательно к этому отношусь, что, в общем, я не знаю просто, что они там будут инспектировать, и вообще, кто они такие, чтобы там быть. Так что мое мнение вот такое. Тем более, будем, говорят, они наглядно будут видеть те же окопы, блиндажи, где находятся наши сбройных сил. И что будет после этого, это одному Богу известно. То есть есть опасения.
Я ставлюсь до цього категорично проти, бойовиків тут зовсім не повинно бути ніяких. Ми на своїй території, ми українці, ми можемо тут робити все, що завгодно. По-перше, ми повинні захищати свою землю. І якщо потрібно, ми можемо відповісти на їхні агресії. Тому я проти. Це,
ну, несумісниця якась, це чуш, я не знаю. Ну, я проти тих інспекцій. Інспекція повинна бути тільки ОБСЄ, миротворчі сили, Воєнків тут не повинно бути ніяк. Моя така думка. Я думаю, що це думка багатьох українців. Так я вважаю.
Да, от що ви об этом думаєте? Об этой інспекції?
Що зв'язано, да. З Росією мене взагалі викликають, звісно, отрицательний ответ, тому що я вважаю, що їм на нашій стороні робити нечого. Ведь вони вважають себе не стороною конфлікту. Тоді чому вони приїжджають інспектувати? Ну, я вважаю, що да, ОБСЄ, якісь миротворчі сили, українські сили, вони повинні присутствовать. Ну, ніяк, извините мене, ни россияне и ни боевики. Вы смотрите, тут, извините, в нашем городе и так достаточно всяких таких сил, которые работают против Украины. Я не знаю, я уже пережила самое страшное, что можно было пережить, это плен своего в ДНР, своего племянника, крестника, он мне как сын. Поэтому для меня уже как бы...
Друзья, еще мы пообщались с жительницей непосредственно самих Шумов. Она попросила не называть ее имени. Женщина живет в поселке всю войну.
Все погорело, все дома горели. 15-16 год. Света иной раз не бывает, и по 3 месяца, и по 8 месяцев как-то не было. Не стреляют. Если только какой зверь на мине подорвется, или что у нас их столько попорывалось. Так что так не стреляют? Вот началось перемирие. Ну, когда-никогда там где-то что-то бахнет, а так, черт знает, где что оно бахает. Ну, ничего, ну, зайдут, ну, спросят, как мы, что, и все, больше ничего. А что они нам сделают? Если с хорошими намерениями, что не этого, а так, ну, не знаю. Ну, они же тоже не звери какие-то. А что нам сделают? Мы ни по ком не стреляем.
Украина требует зеркально проверить позиции российских гибридных сил, где мониторинговая миссия ОБСЕ фиксировала нарушение минских договоренностей. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, комментируя срыв инспекции в Шумах. Еще до подписания договоренностей о всеобъемлющем перемирии, которое начало действовать, напомню, 27 июля, сторону российских гибридных сил неоднократно обвиняли в нарушении минских соглашений с февраля 2015 года. Какие точки могут заинтересовать трехстороннюю контактную группу для такой зеркальной инспекции, расскажет Александр Демченко.
Софіївка. Полігон за 20 кілометрів від Шумів. Згідно з комплексом заходів, передбачених Мінськими угодами, заборонена зброя та техніка мають бути відведені на визначену відстань від лінії розмежування сторін, так озброєння калібром 100 мм та більше на 25 км з обох сторін. Під цей калібр підпадають всі танки, що використовуються у конфлікті. Для потужних систем «Град» відведення складає 70 км, 35 км від лінії розмежування, а для «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» та «Точка У» 140 км, 70 км з кожного боку. Ці правила неодноразово порушувалися, що фіксувалося як штабом ООС, так і спостерігачами СММ ОБСЄ. Наприклад, наприкінці травня 2020 року ОБСЄ кілька разів фіксувала значне зростання кількості вибухів у районі селища Софіївка, колишнє Карломарксове, на непідконтрольній частині Донецької області. Монітори оцінюють це як навчання з бойовими стрільбами з великого калібру. Ймовірно, йдеться про великий військовий полігон, що використовується угрупованням ДНР. Він розташований за кількасот метрів на південний схід від селища Софіївка. Це менше 20 кілометрів до лінії розмежування. До українських позицій під селищем Шуми від цього місця лише 17-18 кілометрів. Міусинськ – полігон на межі лінії відведення. Окрім того, у звіті ОБСЄ потрапляв полігон під містом Міусинськ Луганської області. Підконтрольні Росії формування зберігають там, зокрема, 152-мм гаубиці та системи артилерійського вогню «Гвоздика». Там також фіксувалися установки БМ-21 «Град». Полігон розташовується впритул до лінії відведення такого типу зброї. І невідомо, чи не переміщається вона ближче. Богданівка. Нові позиції ДНР на ділянці розведення. Якщо казати про інженерне облаштування позиції, то спостереження місії ОБСЄ завдяки безпілотникам виявляло будівництво нових позицій російських гібридних сил на межі ділянки розведення Богданівка-Петрівське. Про це повідомляється в звіті місії від 20 липня 2020 року. Тоді безпілотник ОБСЄ зафіксував, як рили траншеї поблизу південно-східного кута ділянки розведення. Згідно з домовленостями, на ділянках відведення не тільки заборонено перебувати військовим та військовій техніці, але й будувати нові укріплення. Мар'їнка, Водяне, Майорськ та Авдіївка – обстріли під час режиму тиші. Під час всеосяжного перемир'я, за даними штабу ООС, сталося близько 60 неприцільних або провокативних обстрілів з різноманітної зброї. Найчастіше порушення фіксувалися поблизу Мар'їнки, Водяного, Майорська та Авдіївки. У цих точках по інший бік лінії зіткнення тримають позиції СОТа окрема мотострілецька бригада Республіканська гвардія, 11-й окремий мотострілецький полк «Восток» та 3-я окрема мотострілецька бригада «Беркут» гібридних збройних формувань. Про це йшлося нещодавно у звіті розвідувального співтовариства «Інформнапалм». Ці підрозділи займають позиції, що спираються на міську агломерацію Донецьк, Ясинова та Горлівка.
Друзья, в этом материале мы опирались на открытые данные, которые уже установлены ОБСЕ журналистами и штабом операции Объединенных сил в 2020 году. Однако какие точки инспекции предложила украинская сторона для зеркальной инспекции, официальные органы Украины и делегация в контактной группе не сообщали.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, говорим об этом уже всю программу, но снова вот напомню тему разговора в нашей студии. Запланированная на сегодня в 14.00 совместная инспекция Украины, группировки ДНР и миссии ОБСЕ якобы воздвигаемых вооруженными силами Украины фортификационных сооружений в населенном пункте Шумы вблизи Горловки сорвалась. Об этом сегодня сообщила украинская сторона. Кстати, ровно в то время, когда должна была состояться эта инспекция, то есть 2 часа дня, Украина заявила о новых требованиях, которые выдвинула группировка ДНР сегодня утром. А именно, это посещение новых точек для инспектирования, фото и видеофиксации этого процесса и подписание некого совместного протокола по результатам вот этого инспектирования. Украина настаивает, что вчера во время заседания трехсторонней контактной группы все эти условия не звучали, не обсуждались, Украина на них согласия не давала. Сразу же после того, как Украина сообщила об отмене инспектирования, группировка ДНР обстреляла из стрелкового оружия именно то место, где должна была состояться встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. Почему эта совместная инспекция сорвалась? Пришел ли конец перемирию на Донбассе? И стоит ли от России ждать согласия на новую нормандскую встречу, на чем настаивает Украина? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Их сегодня много будет. Но вот начнем разговор с Алексеем Гадзенко, пресс-офицером 503-го батальона морской пехоты. Именно этот батальон морпехов находится в населенном пункте Шумы. Барсуки их еще называют по виду нашивки, которую носят бойцы вооруженных сил Украины. Алексей, здравствуйте.
Доброго дня.
Алексей, расскажите, пожалуйста, что сегодня вот произошло в Шумах? Опишите, пожалуйста, ну вот картину того, да, это было достаточно неожиданно сообщение от Минобороны и от вашего батальона.
Ну, я, честно кажучи, нічого неочікуваного не бачу. Ви ж розумієте, що більше 20 перемир'я, режим тиші було за ці роки на українському сході, і кожен з них закінчувався абсолютно однаково. Ворог, російсько-терористичні війська його зривали. Тому, коли сьогодні наглядачі з ОБСЄ вже були присутні в нашій зоні відповідальності, близько 14.15 відкрили терористи вогонь прицільний зі стрілецької зброї по наших позиціях, ви правильно сказали, якраз в тому районі, де мала, ну, про який йшлася мова щодо цієї інспекції, відкрили вогонь прицільний, при цьому запустили ще 2 безпілотника на наші позиції, що зафіксували і Збройні Сили, відповідно, штаб операції Об'єднаних Сил, куди ми передали цю інформацію, так і наглядачі ОБСЄ. Питання, знаєте, таке дуже класичне, яке ставлять журналісти військовослужбовцям, чи ви вірите нашому ворогу? Ну, знаєте, всі цитують стару фразу, що договори з Росією не варті навіть паперу, на якому написані.
Алексей, а насколько я понимаю, готовился ваш батальон к вот этому вот совместному патрулированию, да, вот представителей СЦКК, то есть представителей группировок ДНР, представителей Украины, представителей ОБСЕ. Насколько я понимаю, о том, что вот эта инспекция сорвана, вы узнали вот одновременно со всей Украиной, да, то есть около 2 часов дня, до этого готовились?
Я як вам сказати, все ж таки тут ця інспекція вона носить, напевно, більш політичний характер, ніж військовий. Ми, як військовий організм, від нас треба було небагато, щоб ми знаходились в повній боєготовності, а ми завжди знаходимося в повній боєготовності, і забезпечуємо, власне, максимальну від нас безпеку для тих, хто приїде перевіряти. Виданий наказ командиром бути готовим, то ми готові.
Алексей, как это должно было выглядеть? Можете рассказать? Вот, допустим, Богдан Еременко, нардеп от фракции «Слуга народа», говорил о том, что российские офицеры, предполагалось участие вот в этом совместном патрулировании именно офицера вооруженных сил Российской Федерации, будет наблюдать в бинокль за вот населенным пунктом Шумы, за вашими позициями. Как это должно было выглядеть? Можете описать эту ситуацию? Или это было непосредственно, ожидали физического присутствия вот представителей группировки ДНР и офицера Российской армии? В Шумах.
Як і вся Україна, ми все дізнавались от з новин, з публікації Яременка, чи ще звідкись, тому що, ну от, розумієте, якщо у нас там відбувається якась наша армійська віжуха, ми отримуємо бойове розпорядження, отримуємо накази, а тут все було так достатньо розпливчасто, і, можливо, там високі командири знали, про що йде мова, але... Ну, я, наприклад, не знав до кінця, воно, наскільки я розумію, постійно мінялись якісь умови, як це буде виглядати, що це буде.
Тобто, вполне можливо, ніякого совместного інспектування і не планувалось, да? Тобто, це була, скоріше, така політична гра. Ну, можна зробити таке, по крайній мірі, допущення.
Ну, припущення можна, ну, але коментувати політичні дії – це не в межах моєї юрисдикції, не в межах взагалі будь-якого військового. Тут я, до речі, дуже хочу додати, ми ще вчора робили заяву на сторінці батальйону від імені командира або батальйону. І люди, які якось там коментували, репостили, я їх можу, ну, якщо там відкинути геть таких проплачених ватних ботів, то так людей можна розділити на дві частини. Перші писали там «Бурсуки, ви молодці, військові красівчики, ми з вами, все». А дехто починав кричати, що ми там маємо взяти їх, наприклад, і розстріляти, або ми не маємо підкорюватись наказом, і що ми взагалі маємо поміняти все в цій країні. Я б хотів дуже сильно закликати людей, щоб вони розуміли, що таке армія, а що таке політика. Ми не пов'язані одне з одним, і не буде, знаєте, такого, як кричать, Бандера прийде, порядок наведе. Не прийде, не наведе. Ми армійці, ми на війні. Ми зі зброєю в руках робимо так, що щоб там могло щось відбуватись в країні, зокрема, звичайно, якісь політичні дії, але це не наша компетенція. Так що люди задумайтесь трошки.
Ну да, і ваш главнокомандуючий Верховний Владимир Зеленський, это его договоренности, вы, как армейцы, должны выполнять вот его поручения. Алексей, ну вот последний вопрос. Если бы физически вот присутствовали эти российские генералы, представители группировок ДНР, вы действительно вот отметили, да, что призывали, в частности, журналист Юрий Бутусов, чуть ли не взять заложники или убить вот как военных преступников, вы бы обеспечили безопасность этой инспекции, вот чтобы мы четко понимали, потому что группировка ДНР и сепаратистские СМИ, ну вот, раскручивают, что вы якобы вот такой особо воинственный батальон, и вот именно поэтому на вас и пал выбор. Вы бы обеспечили безопасность всем участникам этой инспекции?
Ми воюємо з іншою стороною. Коли йдуть бойові дії, справді, на нашому шляху краще не стояти. Якщо нам приходить наказ допустити спостерігачів, ми будемо забезпечувати їхню безпеку.
Спасибо большое. Это был Алексей Гадзенко, пресс-офицер 503-го батальона морской пехоты, который находится непосредственно в населенном пункте Шумы, где сегодня должна была состояться совместная инспекция. Группировки ДНР, Украины и миссии ОБСЕ. Очень много шума вот эта вот совместная инспекция произвела в Украине. Сейчас вот под офисом президента. Президента Украины. Здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, вчера вы еще написали, вот узнав об этой новости, что, судя по меморандуму, который вот опубликовала спецпредставитель Хардиграу мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, место для шага назад осталось, и я надеюсь, офис президента его сделает. Вот получается, что это Украина отыграла сегодня вот эту вот ситуацию, увидев сопротивление внутри украинского общества, взвесив все за и против, политические риски, да, и риски провокации возможных. военных, да? Или вот вы по-другому видите, то есть, сегодня ситуацию, почему сорвалась вот эта вот миссия инспектирования в Шумах?
Ну, на самом деле, я думаю, что, исходя из четкой формулировки, которая висит на сайте ОБСЕ, они выступали не против или поддерживали такую инспекцию. Вопрос о том, проводить ее или не проводить, это вопрос Украины прежде всего и ее рисков. Я так понимаю, что ключевую, скажем так, роль в этом всем сыграла позиция ОРДЛО, да, и их пресс-служб, которые начали разгонять о том, что они смогли продавить эту инспекцию через ТКГ. Поэтому Украина воспользовалась тем, что действительно это невозможно как-то подготовить в такой короткий срок, опять же, прогарантировать безопасность этой инспекции, что и было сегодня подтверждено обстрелом. Поэтому офис решил либо отложить саму инспекцию, либо как бы сказать, что она недоцельна в существующей ситуации. Потому что, ну, после того, как ОРДЛО не допускает ОБСЕ в принципе на свою территорию, говорить о том, что мы настолько открыты, что готовы подсветить все свои позиции российским генералам, которые приедут на эту инспекцию, но не как россияне, а как командование армии ОРДЛО. Да? Ну, то есть, как бы, опять же, СЦКК без присутствия российской стороны, которая официально вышла, но официально не вернулась, не является рабочим институтом. Поэтому единственные люди, которые могли бы быть туда допущены из СЦКК, это действительно представитель ОБСЕ в СЦКК и представитель украинской стороны. Никакого ОРДЛО там быть не могло. Либо это должен был быть российский генерал, официально с шевронами армии РФ, для того, чтобы провести эту инспекцию.
Дмитрий, то есть тогда, вы допускаете, да, что это украинский демарш, да, и совсем не связаны с теми новыми требованиями, которыми якобы выдвинула группировка ДНР сегодня утром, вот о чем сегодня сообщил офис президента и Минобороны, и глава украинской делегации Леонид Кравчук, что якобы, ну вот, потребовали фото-видеофиксации, посещения неких новых точек, кроме Шумов, подписания некого совместного протокола, о чем вчера не договаривались, и вот поэтому Украина отказалась. Вы говорите о том, что Украина не собиралась допускать их?
Нет, я думаю, что, опять же, она собиралась их допускать и могла их допустить. И те дополнительные требования, которые появились, это уже следствие вчерашней позиции Украины о том, что она не настояла и не ставила собственных условий об, скажем так, зеркальном контроле. То есть, собственно говоря, мы фиксируем точно так же нарушения со стороны ОРДЛО, но почему-то украинская сторона в ТКГ решила не ставить это условие о том, что «а давайте посмотрим на ваши нарушения точно так же, с такими же условиями». Поэтому, когда представители ОРДЛО сегодня с утра еще начали давать дополнительные требования, понятно, что украинской стороне ничего не оставалось делать, как отказать в этом. Ну и потом реализованная провокация на месте, скажем так, контроля, это уже подтверждение того, что, ну, на самом деле у нас мало информации. Да? Вообще, если офис президента заявил о том, что эта инспекция перенесена или они не допущены, то каким образом представители ОБСЕ оказались на точке контроля? В том числе с представителями СЦКК, и произошла провокация. То есть, что это было, нас, ну, до конца общество не проинформировано офисом. Поэтому тут остается вопрос.
Что интересно, вот группировка ДНР сегодня обвинила, естественно, украинскую сторону. Цитата: «Украинская сторона В последний момент озвучил новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции. В числе этих требований группировки ДНР назвали следующие: наличие участника инспекции ДНР, руководителя представительства республики в СКК Руслана Якубова отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта России либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры ДНР. Ну вот об этом и говорила сегодня украинская сторона, о том, что хотели без, ну чтобы в гражданском были представители группировки ДНР, без одиозных цитат офиса президента представителей. Давайте к нашему разговору нардепа Украины от фракции «Слуга народа» Богдана Еременко подключим. Богдан, ну вот как вы видите вот эту вот ситуацию? Вы рассказывали о том, как вы видите вот это совместное инспектирование, что якобы российский генерал должен был с расстояния определенного в бинокль рассматривать вот позиции украинских вооруженных сил, никто бы их не допустил, несмотря на вот даже такие условия, эта встреча не состоялась, совместная инспекция. Как вы видите, почему она была сорвана и по чьей вине?
Доброго дня. Я не свою думку висловлював, я передавав те, що мені відомо із джерел, які беруть участь у переговорах. Я сам, звичайно, теж не беру участь в цих переговорах, тому змушений покладатись на джерела, яким, зрештою, я все ж таки довіряю. Зірвалося тому, що, очевидно, завдання є кілька стратегічних у Російської Федерації. Одне з них – це втягнути нас в прямі переговори з ОРДЛО, в пряме співробітництво з ОРДЛО. Друге – це, якщо не вдається це, що є стратегічною задумкою в рамках реалізації мінських домовленостей, є, скажімо, другорядна така ціль – це робота проти партії влади на виборах. Звичайно, зрив перемир'я, початок обстрілів. Створять підстави пізніше для російської пропаганди звинувачити президента Зеленського Україну у зриві перемир'я, у зриві режиму припинення вогню, у небажанні досягати миру і так далі, і так далі, і так далі. Тому тут така ось провокація, я думаю, нескладна. Цілі були, цілі її очевидні. Але вона не вийшла з огляду на те, що українським переговірникам вчора вдалося переконати, прийняти якісь певні формати, які, очевидно, виспавшись, протилежна сторона зрозуміла, що їх не влаштовують, вони не відповідають їхнім цілям.
Богдан, а що ваші істочники говорять? Дійсно ли поступили такі нові пропозиції, допустим, посетити нові точки для інспектування? Були ли такі пропозиції від групіровки ДНР, какие точки они хотели увидеть?
Я володію тільки тією інформацією, що є в публічному домені. І наскільки я розумію, достатньо висока напруга зараз існує переговірна, і напруга посилюється на лінії розмежування, і різні сторони, в тому числі я бачив вже якісь заяви від ОБСЄ про те, що є якісь позиції Збройних сил України, яких не було там станом на 19 грудня. Така істерична реакція Росії, вона зумовлює підвищення напруги, під час якої всі змушені реагувати, робити якісь заяви, щось шукати, щось показувати, кудись бігти. Я думаю, що дуже швидко ми опануємо цю ситуацію і все заспокоїться. Я на це сподіваюся, що ми... Зрештою, завдання таке, не допустити нового витка ескалації.
Вопрос Дмитрию Громакову. Дмитрий, а кто в результате оказался в выигрыше после этой всей ситуации? Получается, что обе стороны, возможно, да, Украина не допустила на подконтрольную территорию представителей группировок ДНР, ЛНР, российских офицеров, против чего активно выступало украинское гражданское общество. Группировка ДНР имеет возможность обвинить Украину в нежелании показывать некие якобы новые фортификационные сооружения. Что в чистом остатке? Хотя бы как информационная операция, кто выиграл в ней?
На самом деле здесь сложно сказать, кто выиграл, потому что выигравшей стороны нет, да, потому что нарушен режим тишины, и вопрос теперь заключается в том, на чьи, скажем так, кто будет нарушителем этой тишины и какие санкции.
Пропадает у нас связь, Дмитрий. с Дмитрием, постараемся ее восстановить. Богдан, а как вы связываете вот этот вот эпизод в шумах, сериал уже «Вокруг шумов», мы некий наблюдаем вот несколько дней, это связано с подготовкой к нормандской встрече или хотя бы к встрече советников глав стран-членов нормандской четверки, которая должна состояться завтра? Вот напомни, вроде бы российские СМИ подтвердили, что Дмитрий Козак согласился в ней принять участие, потому что вот якобы украинская сторона выполнила его требования, изложенные ранее в письме Ангели Меркель, вот какие-то предварительные документы, которые могут быть подписаны, вот, прислать украинской стороне. Связано ли вот, что сейчас происходит с Нормандией?
Це єдиний комплекс питань, який пов'язаний з реалізацією політики Росії, і в тому числі щодо мінського процесу, переговорів з Україною. Звичайно, тобто ми це вже нічого нового, нічого надзвичайного для нас. Дипломатичні переговори і військові дії в Росії дуже часто пов'язані, є продовженням один одного на посилення дипломатичної позиції. Дуже часто росіяни відкривають вогонь або йдуть на якусь ескалацію. Ну і, власне кажучи, тому от вчора вимагалася гнучкість і далекоглядність нашої делегації, наших переговірників на ТКГ з тим, щоб не дати формально хоча б цих підстав. Зрозуміло, що при бажанні, і ми бачимо, що поспавши ніч, переспавши ніч, причини знайшлись для ескалації, але принаймні формальних підстав в ході переговорів звинуватити нас в тому, що саме українська сторона чогось на щось не пішла, щось не зробила. Тобто ми, ну, нам доводиться весь час от українським переговірникам виявляти цю винахідливість, креативність для того, щоб давати підстави і ОБСЄ, і європейській стороні, і Росії сказати: так, ми задоволені, Україна щось виконала.
Буде завтра встреча нормандських советників глав нормандської четверки, Богдан, як думаєте?
Ну, я не володію повною інформацією, я можу тільки сподівання висловити і переконання, що ця зустріч, якими б не були її результати, це краще, ніж її відсутність.
Богдан, ну вот было требование Дмитрия Козака прислать черновик договора, который подпишут эти стороны. Знаете ли вы, прислала ли Украина подобный черновик? Что в нем может находиться?
Не зможу відповісти на це питання, не знаю, вибачте.
Как думаете, какие вопросы будут обсуждаться на вот встрече советников? Что сейчас обсуждать? Потому что мы знаем прекрасно требования Российской Федерации, да, выборы до взятия границы под контроль, особый статус для Донбасса в Конституции, местные выборы на территории всей Украины. Что тут обсуждать? Вы видите пространство для обсуждения в Нормандии?
Ну, так переговори – це завжди спосіб знайти серединну лінію між іноді непримиренними позиціями. Переговірна лінія України теж абсолютно очевидна. Ми хочемо знайти мирне вирішення тих проблем, які нам Росія створила на Донбасі. Водночас ми намагаємось знайти, розширити якийсь простір для трактування, модифікування таких домовленостей в той спосіб, не відмовляючись від них в жодному разі, але в той спосіб їх прочитання, який дозволить їх реалістичне виконання. Тому що деякі речі, як внесення змін, як вибори без контролю над кордоном і над територією, де вони відбуваються, це, ну, нереалістичні сценарії. Для України важливо через те мати форматі, тому зрозуміло, що це буде інтерес України на наступній зустрічі радників. Звичайно, для нас важливий поступ у вирішенні безпекових питань вздовж лінії розмежування. Для нас важливий такий компонент безпекових питань, як обмін утриманим. Тобто Україна ставить і продовжує наполягати на необхідності виконання оцього компоненту. Це найважливіші питання і найважливіші підходи до врегулювання, які є в Україні.
Давайте слушателя послушаем. 0800 300 403, номер прямого ефіра. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, алло. Пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Олег, я из Донецкой области. У меня вопрос, а почему вообще Украина допустила какого-то ДНР, Якуба, я насколько знаю, он был в России, он был офицером, потом он был, как он уволился, занимался предпринимательской деятельностью, потом приехал в ДНР, стал каким-то там у них там непонятно кем. На каком основании? Почему, например, другие страны Израиля, я бы удивился, если бы Израиль допустил на свои позиции Хамас, или Хазбалу. Я удивляюсь вообще, как нынешнее политическое руководство Украины, вообще, как оно себя ведет. Просто ведет себя, извините, как будто, знаете, как хулиган подходит, лупит ее, и говорит, там, ну, давайте, приезжайте. И какое прекращение огня? Я живу недалеко от, от линии разграничения. Прекращение огня не прекращалось. Никакой тишины не было. Это ложь. Никакой нету тишины. О чем вы говорите?
Спасибо. Ну вот Богдану Еременко переадресую этот вопрос. Ну вот как вы вот, прокомментируете, ответите нашему слушателю, как член президентской фракции?
Я не володію тими фактами, про які говорив шановний слухач. Зрештою, факт є інший. Нікого на позиціях України не було.
Ну, ведь согласились пропустить, да? Вот возмущаются, наверное, самим фактом того, що разрешили это.
Дозволили що?
Присутствовать вот представителям группировки ДНР на подконтрольной Україні території. Вот самим фактом возмущаються.
Ще раз. Усі модальності, проговорені Україною вчора увечері з представниками Росії, не передбачали присутність кого-небудь, хто б ідентифікував себе як ЛНР-ДНР, якийсь підрозділ військовий чи військовослужбовець на українських позиціях. Більше того, фізичної присутності тих, хто здійснювали верифікації на позиціях один у одного, тобто представників Збройних сил України на позиціях російських найманців, ні протилежної сторони наших, не передбачалося. Тобто передбачався огляд з певної віддалі, що дозволив би переконатися в тому, що немає нічого нового. І складного фортифікаційного, але ось такої інспекції, перебування в окопах, бліндажах, всього цього, звичайно, на це українська делегація не могла піти, це зрозуміло, і тут емоційна реакція на подібні речі абсолютно виправдана. Цього не могло бути, через те на це ніхто і не погоджувався.
Богдана, получается, и та сторона, да, группировка ДНР дала вчера добро на осмотр своих позиций, вот тех мест, которые тревожат Украину, где подозревают нарушения.
Мова йшла про верифікацію, так? І для того, щоб зрозуміти, тобто, що переговори зайшли в якийсь момент, до того стану, коли чи до тієї точки, коли треба було або на щось погодитись і запропонувати якийсь вихід із ситуації, або сказати, добре, стріляйте, ми будемо стріляти у відповідь. Українська делегація вибрала варіант без стрілянини. Так? Тобто, розуміючи, що в даному випадку ініціатива була з протилежного боку, і що якби ми починали висувати якісь масу якихось своїх додаткових умов, а давайте в інших місцях, а давайте ми там тут це зробимо, це зробимо, це все закінчилось би артилерійським обстрілом, могло закінчитися, принаймні, позиції наших морських піхотинців. Це не входило в плани української делегації давати підстави для таких дій протилежній стороні. Тому була знайдена модальність, яка, мені здається, нічим не ображає українські збройні сили, тому що ми і так бачимо в бінокль, хто воює з нами. Ми проявили стриманість, проявили далекоглядність, і мені здається, що подальший розвиток подій сьогодні засвідчив, що правильно зробили.
Спасибо большое. Это был Богдан Еременко, нардеп Украины от фракции «Слуга народа». Также с нами социолог Дмитрий Громаков. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обсуждаем вот срыв этого совместной инспекции в населенном пункте Шумы сегодня и перспективы нормандской встречи. О чем будут, собственно, говорить завтра советники глав стран нормандской четверки? И в будущем, если встретятся лидеры этих стран, где возможен вообще простор для договора и возможен ли вот какой-то определенный консенсус. Дмитрий, тоже в разрезе, Дмитрию Громакову вопрос, в разрезе вот нормандской встречи, связываете вы, что происходит сейчас в Шумах с подготовкой к встрече советников, глав стран нормандской встречи, и кто, если она завтра состоится, кто более выгодное положение сейчас находится, вот после этого инцидента в Шумах, несостоявшейся инспекции, учитывая все внешние факторы, которые сейчас окружают Российскую Федерацию, это вот нестабильная, непонятная ситуация в Беларуси, отравление Алексея Навального, в чем обвиняют многие западные политики Кремль. Согласится ли, с вашей точки зрения, сейчас Владимир Путин на встречу в таких неблагоприятных условиях? Алло, Дмитрий, слышите нас?
Да, я вас слышу, а вы меня слышите?
Да, слышим вас прекрасно.
Хорошо.
в целом как бы в более выгодном положении находится действительно Украина, потому что мы со своей стороны сделали все необходимое для того, чтобы режим тишины соблюдался и сохранился. С другой стороны, мы имеем позицию России, которая необходима не просто как бы выполнение режима тишины, за которым должно последовать выведение войск и разоружение всех незаконных формирований на территории ОРДЛО для того, чтобы двигаться в политических форматах дальше. Поэтому я думаю, что и сегодняшний инцидент, и те провокации, которые были со стороны ОРДЛО до сегодняшнего дня, и ультиматумы, и все прочее, это все свидетельствует о том, что у россиян нет на сегодняшний день концепции дальнейшего движения. Что, по сути, они такими действиями, да, продолжают работу на раскол внутри Украины, потому что та реакция, которая была на ультиматум Пушилина, да, в обществе и на эту инспекцию, она накалила настолько пространство, что мы поставили страну, по сути, снова на грань конфликта. И чем дальше и чем ближе к выборам, тем таких ситуаций будет больше. Поэтому я думаю, что для россиян эта встреча принесет, ну, не так много позитивных каких-то достижений, чем для Украины. И на сегодня я, наверное, поставлю под сомнение ее возможность, учитывая, что они не смогли добиться того, что, во-первых, представители ОРДЛО вошли в СЦКК вместе с Украиной без участия россиян, они не смогли добиться их присутствия и какого-то совместного действия на территории Украины, ну и не сработавший ультиматум. Поэтому у россиян на стол переговоров в нормандском формате положить на сегодняшний день нечего. С другой стороны, у Украины тоже как бы не особо много чего положить, исходя из формулы Штайнмайера, которая так и не прошла через парламент, и исходя из тех парижских договоренностей, выполнениях, которые были достигнуты тогда. Поэтому я не думаю, что эта встреча принесет что-то новое, потому что ни со стороны России, пока она занята Белоруссией, ни со стороны Украины никаких телодвижений в сторону урегулирования этого конфликта сделано не было. Плюс по аналогии с Белоруссией можно говорить о том, что ключевая история все-таки будет происходить сегодня не на встрече советников, а происходит в тени событий и переговоров вокруг белорусского кейса. Если россияне смогут договориться с европейцами по поводу урегулирования ситуации в Беларуси, то это может отразиться и на нашей ситуации в том числе, потому что раскачав ситуацию перед выборами и введя страну в очередной какую-то полуконфликтную ситуацию, россияне смогут точно так же, как и с белорусами, договориться об начать разговор об изменениях Конституции, но уже не на Минской площадке, а на глобальной всеукраинской площадке в рамках урегулирования совсем конфликта другого порядка. Поэтому я думаю, что эта встреча советников не принесет никаких каких-то позитивных или негативных сдвигов в ту или иную сторону.
То есть ситуация на Донбассе сейчас в заложниках от белорусских событий в некотором роде, насколько я понимаю, Дмитрий. А вот вы говорите о том, что встреча советников ничего не принесет. Зачем она вообще нужна? Зачем Дмитрий Козак вообще дал на нее добро? Уже российские СМИ сообщили о том, что он будет присутствовать на этой встрече нормандской четверки. Если раньше говорил, если не о чем разговаривать, зачем встречаться?
Потому что нормандская встреча, с одной стороны, она показательна и является маркерной для внутренней ситуации в России, в серии того, что с ними ведут диалог. и она может подчеркнуть готовность к диалогу и по украинской ситуации в контексте переговоров по Беларуси. Потому что если бы эта встреча не состоялась, то россиянам сложно было бы перейти от белорусского к украинскому кейсу. А так в рамках параллельных движений они могут вести их и с одинаковыми условиями. Потому что, напомним, в Беларуси вопрос стоит тоже об конституционной реформе, которая должна пройти в Беларуси в рамках урегулирования их политического кризиса.
Давайте к нашему разговору Олега Рыбачука подключим, эксперта-международника, руководителя общественной организации «Центр ЮЕМ». С нами по скайпу. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, в контексте того, что сегодня произошло в Шумах, и в контексте готовящейся встречи советников глав стран-членов Нормандской четверки, как думаете, какие предложения Украина подготовила Российской Федерации, и партнерам Германии и Франции для того, чтобы сохранить это перемирие на Донбассе и, возможно, делать какие-то дальнейшие политические шаги? Очень мало об этом информации, до сих пор нет никакой озвученной стратегии от Офиса Президента Украины. Говорят о том, что хотят модифицировать Минские соглашения, Россия ничего модифицировать не хочет, и вокруг этого идет торговля, и Украина добивается встречи Нормандской четверки. Как думаете, какие предложения там подготовит Украина, хотя бы исходя из телодвижений украинской стороны вокруг населенного пункта Шумы? Показали, что готовы, в принципе, на гибкость определенную, готовы на какие-то компромиссы.
Просто Украина, очевидно, перехватила инициативу. Украина делает один шаг за другим, и после очередного отсутствия какой-то позитивной реакции Украина показывает остальным коллегам, французам, немцам: посмотрите, мы вот это предлагаем, нет заинтересованности, мы вот это предлагаем, нет заинтересованности. Зеленский сказал, что для него, для его попыток реализовать Минские соглашения, в которые, я уверен, он сам не верит, в которые не верит его команда. Но Зеленский, в отличие от Порошенко, он не повторял на каждом шагу, что нету альтернативы Минским соглашениям. То, что Украина заявила, сказала: хорошо, посмотрите, у нас совершенно другая власть, мы готовы попробовать все, чтобы достичь мира. Мы предлагаем такие вещи, и у России, в принципе, Россия вынуждена как-то реагировать, потому что задача российских дипломатов была изолировать Украину. И у нас тоже был такой момент, я помню, когда сказали: Зеленский остался один, Путин с Макроном и Меркель договорились, все, у нас там шансов нет. А ситуация получается точно наоборот. На самом деле все чаще мы слышим поддержку министра иностранных дел Германии во время нашего празднования независимости, французского президента, которые говорят, что да, то, что предлагает Украина, они, в принципе, поддержат. И осталось еще несколько месяцев для того, чтобы Зеленский мог с чистой душой сказать своим европейским партнерам. Потому что там же речь идет еще и изменение формата. Украина предложила полякам присоединиться, американцам присоединиться. Я думаю, после американских выборов у нас будут тоже интересные продолжения. Одним словом, Зеленский доигрывает свою партию. Этот год, который он сказал, он попытается реализовать соглашение. Подписи Зеленского под этим документом нет. Мы с вами прекрасно понимаем, что это не документ, это ультиматум, подписанный на колени, потому что под дулом пистолета. То есть я понимаю логику украинской власти, и я даже понимаю, почему Козак, скрипя зубами, должен соглашаться, потому что оно ставит под угрозу срыв. А логика такая, что сначала должны встретиться советники, потом министры иностранных дел, а потом уже президент.
Олег, вы описали логику украинской стороны. А на что расчет, собственно говоря? Вы говорите о том, что Зеленский хочет доиграть эту игру, показать миру желание Украины к миру, извините за тавтологию. Тактика-то это не работает. Как можно надавить на Российскую Федерацию? Ведь не изменила ни на йоту свою позицию Москва в вопросе Донбасса.
Позиция украинской стороны сейчас в информационном плане, в дипломатическом, более выгодна. Потому что, да, Москва не изменила. Что хочет Москва? Москва хочет буквально провести выборы на оккупированных территориях, не выводя оттуда своих войск и не открывая границу. Во что упирается Москва? Москва показывает пальчиком. Видите, там написано: на следующий день после завершения выборов дескать, мы отдадим границу. На что ж Москва слышит, что ни ОБСЕ, ни одно из европейских или мировых государств, где есть понимание демократии, никогда не признают выборы в стране, которая не контролирует свои границы, легитимными. Россия упирается в это. Второе, во что упирается Россия, в то, что Украина пытается делать вид, что Украина делает вид, что Москва будет пытаться достичь мирного соглашения. Москва хочет. Во что второе Москва упирается? Уже вторая украинская власть, уже вроде бы президент и русскоязычный, и с той части Украины, которую очень сложно назвать бендеровской, и очень сложно Зеленского обвинить во многих грехах, там навешать на него ярлыков, и уже такая совершенно другая власть демонстрирует, что на самом деле Украина никогда не пойдет ни на изменение Конституции, ни на федерализацию, ни тем более на проведение выборов без вывода российских войск. И вот в этом смысле Россия стоит в очень странной ситуации, потому что она не может усилить конфликт, потому что открыт белорусский фронт. Ну, Путин пытается уйти от санкций. То есть на самом деле этот год Россия, как в боксе, проигрывает по очкам. Потому что, да, Украина не может отправить ее в нокдаун, но и она не достигла прогресса ни на одном из направлений для нее ключевых. Уже с новой администрацией, с президентом, который ментально вроде бы должен быть намного ближе и который демонстрирует готовность идти на определенные круги. Но Россия не понимает того. В украинских реалиях, но это понимают хорошо западные политики. Вот Зеленский легко может объяснить и Меркель, и Макрону возможность ли своего маневра. Это общественное мнение, это социология, которая показывает, что больше 60% украинцев никогда не согласятся на мир на условиях России. Это аргумент.
Последний вопрос Дмитрию Громакову. Дмитрий, а что будет на линии соприкосновения? Перемирию конец?
Ну, я думаю, исходя из того, что серьезного ответа с нашей стороны не последовало, и мы продолжаем демонстрировать свое стремление к миру, ситуация либо нормализуется, либо мы выйдем на какую-то формулу, которая позволит нам определить последствия этих нарушений. Если мы не начнем сейчас настаивать на ответственности противоположной стороны в нарушение режима тишины, то тогда мы просто взорвем Украину изнутри, потому что ни власть, ни гражданский контроль в лице парламентариев не смогут объяснить обществу, ради чего сегодня или позавчера погибли солдаты наши. За что, если у нас нет никаких достижений ни в политическом плане, ни в военном плане, нас просто убивают, и сколько это может продолжаться? Ответ на этот вопрос ни институционально, ни социально, он на сегодняшний день не коммуницируется представителями власти, да, грубо говоря. Хотя мы могли бы, как страна, отвоевывающая свою территорию, да, и которая имеет право на применение силы в рамках своей территории и ее освобождения, поставить вопрос о введении понятия «легитимная цель». То есть согласно Минским договоренностям есть вооружения, которые должны находиться на базах хранения либо за определенной линией отведения. Если эта техника пересекает эту линию отведения, значит, наши военные должны четко понимать, что это для них легитимная цель, и что ее поражение не являются нарушением.
Спасибо, Дмитрий. К сожалению, время заканчивается, но это, возможно, уже следующие шаги украинской власти. Это были социолог Дмитрий Громаков, эксперт-международник Олег Рыбачук и народный депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Еременко. Сейчас послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 11 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 14, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Вот и все, что мы успели обсудить сегодня в нашей программе. Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Анталия Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Видеозаписи всех наших эфиров ищите на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Также вы можете связаться с нашим проектом по автоответчику. Его номер такой. Позже, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Услышите звуковой сигнал и говорите, мы все слушаем. Еще один способ связаться с нашей командой – написать нам в социальных сетях. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и услышимся и увидимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».